Добрый день! Вы смотрите информационно-просветительскую программу Пензенской метрополии «Вопросы веры». Для вас работают мои коллеги и я, Наталья Зыкова. В этом году состоялось празднование большого юбилея одного из старейших периодических изданий – 150-летия журнала «Пензенские епархиальные ведомости». О его истории дней сегодняшнем расскажет гость нашей студии, главный редактор «Пензенских епархиальных ведомостей», председатель издательского отдела Пензенской епархии Евгений Белохвостиков. Здравствуйте, Евгений.
Добрый день.
Первый вопрос, наверное, традиционный. Расскажите об истории становления журнала, о том, чем была продиктована необходимость его издания, кто был первым редактором, какие разделы, может быть, содержал дореволюционный журнал.
Да, действительно, история основания Пензенских епархиальных ведомостей – это любопытная история, потому что, во-первых, это был первый журнал в Пензенской губернии в принципе, он не только старейший, до этого выходил только газета «Пензенские губернские ведомости», и это был один из первых епархиальных журналов в Российской империи вообще. Вообще идею создания епархиальных ведомостей как журнала в масштабах Российской империи выдвинул святитель Иннокентий Херсонский Таврический, выдающийся архипастырь середины XIX века, и постепенно в 850-х-60-х годах журналы появились они в Пензе. В 866 году, 1 января, вышел первый номер. Правящим архиереем у нас тогда был епископ Антоний I Смолин, который был достаточно энергичным, надо сказать, управляющим епархией, объезжал практически регулярно ее, вот, трудился в появлении первого периодического издания. А первым редактором, если быть точным, неофициальной части, потому что я сейчас скажу об этом, журнал делился на две части, был протоиерей Яков Петрович Бурлуцкий, тоже фигура очень знаковая для Пензы, фактически основоположник пензенского церковного краеведения, инспектор духовной семинарии, бывший знакомым по этой должности, кстати, с тогдашним семинаристом Василием Ключевским. Вот как можно было бы ожидать, первый церковный краевед и великий историк соприкасались, но не дружили и даже не в особо были теплых отношениях. Но, тем не менее, если говорить не о биографии Ключевского, а о журнале «Епархиальные ведомости», то, конечно, Бурлуцкий сыграл очень большую и позитивную роль. Он был и первый редактор, и автор первых серьезных для нас до сих пор интересных циклов публикаций по истории чтимых икон, например, в Пензенской губернии, по истории раскола, по истории бунтарских движений в Пензе. И вот на самом деле, вот журнал, как он был в 866 году, первые 51 год своего существования, то есть до революции, он не сильно менялся, он выходил дважды в месяц на простой, практически папиросные, как сейчас бы сказали, бумаги, состоял из двух частей – официальные и неофициальные. Официальная часть – это распоряжение начальства, как общегосударственного, общецерковного, так и епархиальное. Неофициальное – то, что нам сейчас прежде всего и интересно – это краеведческие публикации, это проповеди, это этнографические материалы. Словом, это самый разнообразный спектр публикаций, и действительно, если бы не было такого журнала, или если бы он не сохранился, мы бы себе представляли историю Пензы дореволюционной, и, кстати, не только Пензу, но и всей губернии, а это практически вся нынешняя Мордовия, а не только Пензенская область, мы представляли ее намного более скупо, намного более скучно, если бы были только официальные данные, не было бы всех этих замечательных публикаций.
Вполне ожидаемо, что после революции епархиальная типография была закрыта. Однако 90-е годы, когда журнал возрождался, тоже нельзя назвать простым временем. Так расскажите, как происходило уже в это время возрождение Пензенских епархиальных ведомостей?
Да, на самом деле, епархиальные ведомости выходили до декабря 1917 года, когда в Пензу пришла советская власть, естественно, все прекратилось. И как только появилась первая возможность вновь епархии обрести свое издание, это было еще даже при советской, кстати, власти, в конце 1990 года, по благословению владыки Серафима Тихонова, тогдашнего архиепископа Пензенского, еще, кстати сказать, Пензенского и Саранского, даже не Пензенского и Кузнецкого, еще Мордовия в то время до сих пор входила в Пензенскую епархию, вот появилась сначала газета. Газета, которая вот сейчас у меня на столе как раз подшивка за 90-е годы. Епархиальные ведомости возобновлены в декабре 90-го года, издаются с 866 года. Вот. Газета, конечно, проигрывала, наверное, дореволюционному журналу, потому что здесь очень много было перепечаток, потому что был дефицит вообще церковной литературы, те, кто были тогда в церкви и интересовались, они, конечно, помнят. Здесь много такой вот, ну, общепросветительской, миссионерской информации, не так много публикаций каких-то краеведческих, каких-то местных, которые хотели. Но тут тоже есть история Пензенской епархии, тоже представлена архиерейской службой, тоже важный источник. И опять же, надо понимать, что не было ничего. И это была действительно веха, действительно новый этап. Но новый этап длился в таком вот виде где-то порядка 7 лет. в преддверии 200-летия Пензенской епархии владыка Серафим посчитал нужно возразить епархиальной ведомости именно как журнал. И вот, собственно говоря, он получился вот такой, вот тоже один из нескольких номеров из епархиальных ведомостей рубежа 90-х и 2000-х у меня в руках. Выходил 4 раза в год, вот такой, в общем-то, простенький, с цветной обложкой, с черно-белым содержанием. Редактором был Александр Игоревич Дворжанский. Мне приятно сказать, что в 2002 году он меня взял на должность помощника епархиальных ведомостей. И вот, собственно, так получилось, что я спустя много лет после него и тоже принял эту эстафету и принял участие в их создании. Но потом, увы, в 2003, если не ошибаюсь, году наступил перерыв. Ну, были тоже времена непростые, тоже был определенный кризис, не было финансирования. На несколько лет журнал снова прекратил существование.
А кто стал инициатором возрождения вновь к жизни журнала и подарил ему, можно сказать, уже третью жизнь?
Да, действительно, вот наш современный этап журнала начинается 6 лет назад. В январе 2010 года вышел первый номер журнала уже вот примерно в том виде, в каком он сейчас выходит, то есть полностью цветной, глянцевый, журнал уже такого вот большого формата на 40 полосах. Инициатором был владыка Вениамин, тогда епископ Люберецкий и временно управляющий Пензенской епархией, а ныне митрополит Оренбургский и Сарактарский. Он же первые несколько месяцев принял на себя должность главного редактора, чтобы придать вес изданию. Ну, а непосредственно журналом занимался и в последующем стал главным редактором игумен Нестор, ныне преосвященный епископ Кузнецкий и Никольский, во многом благодаря которому, собственно, епархиальные ведомости вот в нынешнем своем виде, с нынешними рубриками, с нынешней структурой и были сформированы. И, в общем-то, я, приняв от него эту должность 2 года назад, по большому счету, конечно, творчески, но продолжаю именно его линию.
Спасибо, Евгений. А сейчас давайте вспомним о том, как именно происходили торжества, приуроченные к юбилею издания, которые, к слову сказать, состоялись в День православной книги.
Вот так 1,5 века назад выглядел первый номер епархиальных ведомостей, а это их первый редактор. Тогда в Пензенской губернии вообще никаких журналов не издавали.
Этот журнал был прежде всего, конечно, тем вестником церковных новостей, научных богословских статей и проповедей, которые в этом журнале размещали многие известные на всю Россию священнослужители.
Начиная с 1866 года и больше полувека в Пензе печатали епархиальные ведомости, а в декабре 1917 года пришла советская власть и журнал закрыли. Новости церковной жизни, краеведческие материалы и проповеди в печатном виде возобновили только спустя 70 с лишним лет. После периода, который именует вторым крещением Руси, епархиальные ведомости выходили в виде газеты. По благословению преснопамятного архиепископа Серафима Тихонова, позднее внешний облик издания изменился.
Где не было вообще цветных иллюстраций. Единственное, возможно, было в 98 году это сделать вот такую плохенькую цветную фотографию. Мы в частной типографии печатали. О таком даже не мечталось, что журнал будет полноцветным, что интересно будет все эти картинки разглядывать.
Современные епархиальные ведомости – это полновесный журнал, выходящий на 48 полосах. В нем собраны не только новости и официальная информация, но и очерки, интервью, проповеди.
Пенза православная. Ее история, ее современность, ее герои. Поэтому я думаю, как раз общее содержание, оно за эти 150 лет, общая концепция, оно не изменилось.
Выход пензенских епархиальных ведомостей в виде красочного журнала возродил владыка Вениамин, несколько лет возглавлявший пензенскую кафедру. Главным редактором в то время стал нынешний глава Кузнецкой епархии, епископ Нестор.
Пензенские епархиальные ведомости – это в какой-то мере жемчужина российского образования, культуры, потому что на страницах этого замечательного издания, по сути дела, запечатлена не только история Пензенской епархии, но и история Пензенской провинции.
Кстати, трое редакторов на протяжении 1,5-вековой истории журнала впоследствии стали архиереями.
Вы смотрите программу «Вопросы веры». Мы снова в студии. Спасибо, что остаетесь с нами. Напомню, сегодняшний разговор посвящен 150-летнему юбилею журнала «Пензенские епархиальные ведомости». И в нашей студии главный редактор журнала Евгений Белохвостиков. Евгений, до того, как прервать наш разговор, мы немножко вспомнили историю издания, людей, стоящих у истоков журнала. А чем нынешнее издание принципиально отличается от дореволюционного?
Ну, принципиально, конечно, если говорить, то прежде всего надо говорить об оформлении. Понятно, что до революции, представь себе, полноцветный цветной глянцевый журнал в провинции, тем более, было вообще невозможно. Сейчас это не проблема, сейчас это реальность и, наверное, веяние времени, потому что, ну, согласитесь, намного приятнее взять в руки журнал, когда вот он вот такой вот красивый. А если говорить о содержании, мне кажется, что не совсем было бы правильно говорить, что вот он кардинально как-то принципиально отличается. Основную линию мы все-таки продолжаем. Основная линия в том, чтобы доносить до пензенцев современность Пензы православной, доносить какие-то основы веры, какие-то и интересные, и полезные вещи для любого церковного человека. Конечно, это как было, так и осталось. Единственное, наверное, есть отличие в том, что мы даем очень мало, принципиально мало какого-то иногороднего общецерковного материала. С чем это связано? С тем, что и до революции, в 90-е годы, был дефицит такой литературы, и, конечно, редакторы старались это дать, потому что если не прочитают здесь, может быть, вообще нигде не прочитают. Сейчас этого дефицита нет, сейчас у многих есть интернет, если нет интернета, есть церковная лавка, хочется верить, что где-то поблизости от дома. И, в общем, если человек заинтересуется такими вот вещами, он их найдет, и нет смысла на это тратить журнальные площади, перепечатывать. Поэтому, конечно, мы даем максимальное количество оригинального материала, и исторического, и современного, и что касается проповедей. Если это перепечатки, то действительно какие-то редкие вещи, которые так просто вот не найдешь, даже в интернете, даже в библиотеке. И все равно это какие-то вещи, которые как-то с Пензой более-менее связаны.
А кто выступает в качестве авторов? Это священники или, может быть, ученые, журналисты?
В плане сотрудничества с автором мы вообще готовы рассмотреть любые рукописи. Единственное, что мы в силу все-таки ограниченности объема не берем художественную литературу. К сожалению, у нас стихи и проза за рамками журнала остаются. Вот. А так, на самом деле, участвуют и наши клирики. Участвуют журналисты, причем как те, кто непосредственно у нас члены редколлегии, сотрудники редакции, так и светские журналисты, которые иногда пишут материалы на церковные темы. Мы их с удовольствием также берем, помещаем, потому что за всем не угонишься, тем более у нас, конечно, коллектив не такой большой. Конечно, всегда приятно, когда кто-то еще сотрудничает.
Может быть, сейчас, навскидку, вы могли бы вспомнить какого-то именитого или, наоборот, малоизвестного, но очень интересного героя публикации журнала?
Ну, я должен сказать, что для меня, как все-таки для краеведа, прежде всего, дороги церковно-исторические публикации. И надо сказать, что им отдавалось преимущество очень многими редакторами. Я уже упомянул и протоиерея Якова Бурлуцкого, который, собственно, стоял у истоков и церковного краеведения, и журнала. А потом еще был более 40 лет редактором Алексей Егорович Попов до революции, который тоже был церковным краеведом. Потом так сложилось, что был и Александр Дважанский, ужасноположник современного церковного краеведения. Поэтому, конечно, мы не могли как-то пройти мимо церковного краеведения, даже если бы и не моя к этому, например, склонность. Мне бы хотелось выделить и из дореволюционных, и из современных публикаций материалы о святителе Иннокентии Пензенском. Потому что, если говорить о дореволюционных, то, по сути, именно публикации о чудесах по молитвам к святителю Иннокентию, тогда еще не канонизированному, которые многократно, регулярно публиковались в дореволюционном журнале, они в том числе легли в основу решения о его канонизации, который был принят в 2000 году на Архиерейском соборе. В 2000 году после собора именно в нашем журнале было опубликовано первое житие, написанное, кстати, как раз и главным редактором тогдашним Александром Новожанским. И, соответственно, сейчас мы продолжаем эту линию. Мне приятно сказать, что мы опубликовали впервые несколько писем святителя. Мы опубликовали впервые его стихи. До этого вообще, по большому счету, никто не знал, что он и стихи-то писал. Мы вот в свежем номере опубликовали впервые его прижизненный портрет. И мне кажется, что это, ну, какой-то моральный долг и пензенцев, конечно, чтить память нашего главного святого и говорить о нем, печатать о нем материалы, ну и наш долг перед предшественниками, потому что, как я говорил, на всем протяжении истории епархиальные ведомости уделяли святителю очень большое внимание.
Спасибо, Евгений. А сейчас пришло время познакомиться с наиболее яркими событиями из жизни Пензы православной в рубрике «Седмица».
В Продолжается Великий пост. По вечере с чтением третьей части Великого покаянного канона преподобного Андрея Крицкого владыка Серафим совершил в храме великомученика Дмитрия Солунского города Каменки.
Священник мя предвидев мимо иди, и левит види на лютых нага презре, но из Марии высия в Иисусе ты представ ущедрый мя.
За богослужением пел хор храма под управлением регента Ксении Мохнатовой.
Помилуй меня, Боже, помилуй меня.
Служба состоялась в среду первой недели Великого поста. Канон преподобного Андрея Крицкого назван великим как по множеству мыслей и воспоминаний, заключенных в нем, так и по количеству тропарей. В обычных канонах их около 30, в этом случае почти 250. А в среду первой седмицы к Великому канону прибавляется несколько тропарей в честь преподобной Марии Египетской, пришедшей из глубокого духовного падения к высокому благочестию. Великий канон завершается тропарями в честь его творца, святого Андрея Крицкого. В неделю торжества православия божественную литургию в Успенском кафедральном соборе Пензы возглавил владыка митрополит.
Горе имеем сердца.
Богослужебные песнопения прозвучали в исполнении сразу двух хоров – Успенского кафедрального собора регент Ольга Горшенева и архиерейского детского под управлением Марины Никитиной.
Господи, помилуй!
Торжество православия – это день торжества нашей веры. За богослужением прихожане молились о том, чтобы Святая Церковь была едина.
Да поминет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков.
По окончании службы владыка митрополит обратился к пастве со словом, в котором раскрыл главную сущность празднования торжества православия. Напомню, оно было установлено в Греции в IX веке в память окончательной победы над врагами православия – иконоборцами.
Ради этого на центр храма выносятся иконы Спасителя и Божьей Матери. Свидетельство того, что мы преодолели все ереси и являемся истинными иконопочитателями, как и исповедниками тех догматов Церкви, которые святые отцы установили в течение 7 вселенских соборов.
Владыка пожелал всем собравшимся твердой непоколебимой веры и помощи Божией в дальнейшем прохождении Великого поста. Во вторую неделю Великого поста, посвященную памяти святителя Григория Паламы, владыку Серафима встречали духовенство и прихожане церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы, что в селе Чемодановка Бессоновского района. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим возглавил божественную литургию святителя Василия Великого.
И Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое.
К созданию этого храма, как подчеркнул его настоятель, отец Дмитрий Викулин, приложили свои руки и средства многие сельчане. Сейчас речь идет о дальнейшем благоукрашении и возможном строительстве нового.
Сегодняшнее богослужение для нас – богослужение надежды. Большая она будет или малая, мы берем планку повыше. И надеемся, и с вашими молитвами, и мы не оставляя того же, с нашим желанием, что как-то все в этом месте переменится.
В своем слове к пастве владыка митрополит сделал акцент на продолжение Великого поста и пожелал православным верующим достойно пройти его до Пасхи.
Внутреннее очищение, приближение к Богу, когда мы все стремимся покаяться и приобщиться достойно приобщиться святых христовых тайн. Жизнь, которая была прежде, сдвинется с мертвой точки, и мы найдем возможность к тому, чтобы заново созидать. Появится и полноценный храм, и будет для всех вас возможность в этом храме благолепном молиться.
Thank you.
Колокольным звоном встречал Покровский храм села Верхний Ломов владыку митрополита в день памяти преподобного Алексея, человека Божия. Сюда он прибыл, чтобы отслужить литургию прежде освященных даров. Преподобный Алексей своей земной жизнью явил пример глубочайшего смирения. Об этом в проповеди перед причастием напомнил верующим игумен Амвросий из Саратовской митрополии. Часть литургии смиренно стояли на коленях духовенства и прихожане. Православных причастил владыка, после чего обратился ко всем с архипастырским словом.
Явил нам пример полного отречения от мира, от всей суеты мира. И, безусловно, конечно, явил такой великий подвиг, коему все мы с вами подражатели вряд ли можем быть, поскольку такое дерзновение пред Богом может иметь человек, обладающий великой верой.
В знак благодарности за совместную молитву священнослужители преподнесли владыке святой образ.
Вы смотрите программу «Вопросы веры», и мы продолжаем беседу с председателем издательского отдела Пензенской епархии, главным редактором журнала «Пензенские епархиальные ведомости» Евгением Белохвостиковым. Евгений, ну, преодолев определенный временной рубеж, 150 лет все-таки не каждый журнал далеко существует, пусть даже с перерывами. Планируется ли в связи с этим кардинально что-то обновить? Может быть, внешнее, может быть, внутреннее в журнале?
Мы меняемся, ну, можно сказать, постоянно. Потому что, например, традиция, которая была заложена еще Александром Новожанским, что каждый год на обложке публиковалась новая фотография. Это очень удобно, то есть мы видим, что есть на обложке Троицкого монастыря, это 99-й год. Если на обложке, например, храма Михаила Архангела на площади Победы, это 2002 год. Также мы сейчас, к примеру, продолжаем эту традицию в плане, что обложки каждый год меняются и имеют какой-то свой стиль. То есть если 2010 год, это, например, были люди церкви на обложке. Если потом были интерьеры храмов, святые источники. В прошлом году, например, у нас были картины пензенских живописцев на церковную тематику, которые тоже очень украсили обложки. А в этом году у нас фотографии старой Пензы, потому что журнал стилизован под оформление XIX века. Мы взяли оттуда обложку, вот эту вот надпись «Пензенские епархиальные ведомости» по старой орфографии. Соответственно, там виды старой Пензы, ну, преимущественно храмов, конечно. Вот это если говорить о внешнем, если говорить о внутреннем, ну, конечно, мы стараемся как-то меняться, становиться интереснее. Мы становимся чуть-чуть больше, потому что мы с этого года чуть-чуть, ну, увеличили объем с 40 до 48 полос. Для нас это, конечно, не так громко звучит, но на самом деле это тоже шаг. Мы стараемся меняться в плане интересности, то есть как можно меньше вот просто какой-то официальной хроники уделять внимание, как можно больше давать интересных публикаций. Соответственно, чтобы их подобрать, ну, собрать, просто найти, у нас все-таки не так много людей в Пензе пишут на эту тематику, конечно, это тоже такое постепенное, но, как мне хочется думать, изменение к лучшему. В общем, мы совершенствуемся по мере сил и возможностей.
А в чем, на ваш взгляд, заключается преимущество журнала «Пензенские епархиальные ведомости» перед другими церковными или светскими изданиями о церкви?
Не могу сказать, что есть какое-то преимущество, прямо скажу. Тем более, что сравнивать у нас есть с чем. Если брать федеральный уровень, даже какой сейчас журнал Московской Патриархии, все знают, что это уже планка, на которую епархиальным местным журналам равняться и равняться. Но даже наши соседи, например, замечательный журнал Саратовской митрополии «Православие и современность», это тоже планка, до которой нам еще расти и расти. И говорить, что мы лучше кого-то, мне кажется, пока еще рано, хотя мы, конечно, к этому стремимся, и нет предела совершенства. Но, с другой стороны, мне приятно сказать, что, как мне кажется, мы становимся, ну, нормальным читаемым журналом. То есть не то, вот как это у многих ассоциировалось, не знаю почему, что если это ведомости, это какой-то, я не знаю, какие-то казенные списки, каталоги там должны быть. Вот. Несмотря на такое историческое, может быть, архаичное даже название, мы приближаемся к тому, чтобы был действительно полноценный журнал о жизни Пензы православной.
Последний вопрос, может быть, самый главный для наших телезрителей. Где и как приобрести журнал «Пензенские епархиальные ведомости»? Насколько я знаю, он распространяется бесплатно.
Да, действительно, приобрести, найти журнал можно на приходах Пензенской митрополии. Кстати, мне приятно сказать, что он распространяется не только в Пензенской епархии, но во всех трех епархиях Пензенской митрополии, также в Кузнецкой и в Сердобской. потому что мы и освящаем жизнь, соответственно, и Кузнецкой, и Сердобской епархии, и архиерейские указы и распоряжения тоже, соответственно, печатаем их. Приходы сами принимают решения, ну, где как, просто по возможности, где есть возможность, там журнал бесплатно распространяется, где нет, там он за какую-то символическую плату распространяется. Ну, и самое главное, он должен быть, конечно, в храмах и библиотеках, и мы распространяем его по учреждениям культуры, по библиотекам, музеям города Пенза. Соответственно, там тоже с подшивками за прошлые годы и с новыми номерами тоже можно познакомиться. Ну, и опять же таки, если говорить для иногородних слушателей, все наши выпуски, начиная с 2010 года, хранятся на сайте Пензенской епархии в формате PDF, все можно открыть, почитать. Ну, а выпуски дореволюционные, недавно тоже приятная новость, были оцифрованы в Российской национальной библиотеке. Соответственно, все номера с 866 по 917 включительно можно посмотреть на сайте Российской национальной библиотеки, проблем никаких.
Спасибо за интересную беседу, удачи вам в нелегком издательском деле. А я напомню, у нас в гостях был председатель издательского отдела Пензенской епархии, главный редактор журнала «Пензенские епархиальные ведомости» Евгений Белохвостиков. Смотрите новый выпуск программы «Вопросы веры» ровно через неделю на телеканале «Союз». Всего доброго!